Сейчас продается все, что в принципе можно продать, но минеральных ресурсов не более чем на 40 миллиардов долларов ежегодно. Так что же, олигархи удовлетворяются одной тысячной от нашего богатства? Почему же они не развивают добычу? Что их лимитирует? Просто в России не так уж много сырьевых месторождений, пригодных для разработки в условиях мирового рынка. Восточноевропейская равнина вообще не очень геологически изобильный район. Кроме железных руд Курской магнитной аномалии, есть только низкосортный уголь. А ресурсы азиатской России чрезвычайно дороги для разработки. Поймите ситуацию. На Луне, например, есть места, где в грунте 11% титана. Почему его там не добывают? Думаете, нельзя построить там фабрику? При нынешнем уровне развития техники можно, но слишком дорого. И большинство наших месторождений золота, например, требует больше затрат на разработку, чем стоят запасы. Таких ресурсов все равно, что нет. То, что было пригодно для разработки в советской модели экономики, сейчас уже не привлечет инвесторов. Нынешние инвесторы просто расходуют сделанные когда-то советские инвестиции. Наше сырье с удовольствием берут, но инвестиций нет даже в сырьевые отрасли. Примеры? Уйма. В последние годы часто пишут о бедственном состоянии золотодобычи. Помню, приводился пример одного рудника с перечислением ориентировочных запасов и потребных инвестиций. Инвестиций нужно было ровно в 3 раза больше, чем стоило перспективное золото этого рудника по мировым ценам. И журналист еще выражал детское удивление, что с инвестициями никто не спешит. Может быть, этот рудник — исключение? Нет, наоборот. Обратных примеров нет. И ничего удивительного. Цена добычи золота Сибири на 80-90% определяется энергозатратами. И не только золото. Производство меди и никеля в Норильске полностью зависит от близлежащих газовых месторождений. Иссякнут они, а это вполне возможно, и цена добытых минералов станет запредельной. Ничего необычного в этом нет. Несколько лет назад из-за падения мировых цен на медь прекратилась добыча на высокогорных медных месторождениях в Чили. А ведь эти месторождения гораздо более доступны для разработки, чем наши. Например, урановые руды рассматриваются в качестве промышленных только в том случае, если себестоимость полученного из них урана не дороже 80 долларов за килограмм. Независимая газета, 12.09.96. Поэтому доступные запасы урана у нас близки к исчерпанию, и те, кто за бесценок продает в США оружейный уран, совершают государственную измену. Понимают они это или нет? Так что мало того, что запасы у нас не слишком велики, они еще могут и оказаться недоступны. Звучит неправдоподобно. Но даже нефтяные месторождения России экономически мало привлекательны для западных инвесторов. Одно дело кувейтская нефть, которую прямо из скважины качают в танкер, другое — тюменская, для которой надо на вечной мерзлоте строить тысячи километров дорог и нефтепроводов. Себестоимость добычи кувейтской нефти — 4 доллара за баррель, нашей — 14 долларов по курсу весны 1998 года. Добычи! Не разведки и обустройство новых месторождений, а добычи. А если цена окажется ниже себестоимости, то где взять деньги на добычу? Особенно тревожна ситуация с прогнозными запасами. Напомню, что хотя они и существенно больше разведанных, 80% из них — это уголь и сланцы, добывать которые просто нерентабельно. Поэтому из этих 140 триллионов долларов прогнозных запасов, по крайней мере, 112 триллионов, можно не учитывать. И часть из оставшихся 28 триллионов такие же. Значительная часть российских газа и нефти доступна не более, чем метановая атмосфера Юпитера. Наше сырье из освоенных месторождений с удовольствием берут. Но даже в их поддержание в рабочем состоянии средств не вкладывают. Инфраструктура изношена. Знаменитая труба, система нефтепроводов из Сибири в Европу, выслужила все сроки. Все трубопроводы уже нуждаются в замене. В лучшем случае, при непрерывном и дорогом ремонте, они продержатся еще 10 лет. Кстати, именно для обустройства нефтегазовых месторождений и были взяты Советским Союзом в свое время кредиты примерно в 20 миллиардов долларов. Но то были долги. А сейчас хочется инвестиций. А где они? Газ Ямала дожидается инвесторов, но не дождется никогда. Освоение, добыча и транспортировка съедят всю прибыль, и это хорошо известно потенциальным инвесторам. «Газпром» сам осваивает Ямал без помощи инвесторов. Это, кстати, один из доводов против незаменимости иностранных инвестиций. И «Роснефть», которую пытались выставить на торги в 1998 году, не так уж привлекательна для инвесторов, даже если отдать ее даром. Предположительно, конкурентоспособны месторождения на шельфе Южного Сахалина, поэтому для того, чтобы передать их иностранцам уже на законной основе, и проталкивался закон о разделе продукции. Напомню, что приватизация российской нефти частными лицами осуществлена без всякого закона в 1992 году. Значительная часть обустроенных месторождений попали в руки западных компаний. Но геологоразведка, например, при разгосударствлении отрасли была выделена в отдельную организацию и разорилась. Никто не стал вкладывать в нее деньги. Это говорит о том, что даже в разведке на нефть западные инвесторы не заинтересованы. Единственная причина такого поведения – они не собираются заниматься освоением новых месторождений, поэтому и не ищут их. Для развития кризиса российской рыночной экономики роль детонатора сыграло падение цен на нефть в начале 1998 года. И экспортеры, и тем более госбюджет потеряли миллиарды долларов. То, что мировой спрос на нефть снизился, возможно, не так уж и плохо. В далекой перспективе. Дело в том, что добыча нефти у нас упала с более чем 500 миллионов тонн в 1990 году до 280 миллионов тонн в 1998 из-за исчерпания разработанных месторождений и износа инфраструктуры. Можно смело прогнозировать, что лет через 10 в земле нефть останется, но ее добычи хватит разве что на отопление городов. Вот поэтому, может, и хорошо, что добыча снижается, хоть внукам что-то останется».